Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Наша традиционная в каждую неделю, в конце недели, большая беседа, в ходе которой мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодня участники беседы, я представлю их, как всегда, в начале нашего разговора. Участники беседы, редактор другого проекта «Радио Свобода», предмет разговора, Ольга Серебряная. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
И двое моих коллег по проекту «Европа». В студии со мной рядом Александр Бобраков. Добрый день, Саша.
Добрый день.
И на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Я вас приветствую.
Наша сегодняшняя тема будет такой сквозной темой, которую проект «Европа», так получилось, в силу происходящих событий, освещал, в общем-то, целую прошедшую неделю. Так или иначе, этому были посвящены несколько наших материалов. Эту тему можно сформулировать так: консервативное наступление в сегодняшней Европе. Речь идет о подъеме настроений консервативных в самых разных странах. Принимают эти настроения самые разные формы, но проявляются достаточно четко, ясно и недвусмысленно. Я имею в виду как многотысячные демонстрации протеста, прошедшие во Франции, протесты против недавно одобренного Национальной ассамблеей закона об однополых браках. Я имею в виду просто серию правоконсервативных, назовем их так, хотя напрашиваются, может быть, и другие более резкие слова, законов, одобренных Российской Государственной Думой, если взять, так сказать, другой противоположный географический фланг Европы. Я имею в виду происходящую активизацию правоконсервативных сил в Польше. В общем, много, можно перечислять довольно много и долго. Как бы события приводит к выводу о том, что что-то меняется в европейских общественных настроениях, что на передний план общественных дискуссий выходят те вопросы, которые раньше не воспринимались столь болезненно, не вызывали столь большого оживления. И в каком-то смысле я вот начну с такого тезиса, который попрошу своих собеседников либо согласиться с ним, либо опровергнуть. На мой взгляд, Европа стала немножко больше походить на Соединенные Штаты. В том смысле, что в Соединенных Штатах вопросы социального поведения человека, вопросы, связанные с мировоззрением его, с религией, с различного рода постулатами моральными и так далее, они всегда были достаточно на виду в политических дискуссиях. Для Европы в последнее время, в последние пару-тройку десятилетий, это было не так уж характерно. Чаще говорили о более, так сказать, прагматических вопросах, о налогах, об экономике, о европейской интеграции и так далее. Согласны ли вы со мной, что такой сдвиг происходит? И если да, почему, по-вашему, это так? Кирилл, ваше мнение по этому поводу?
Вы знаете, на первый взгляд действительно можно подумать, что мы можем наблюдать, по крайней мере, внешнее сходство между вот этой ситуацией в Европе и в Америке. Но если вдуматься, то эти сюжеты совершенно разные. Дело в том, что американский консерватизм, ну, представленный еще недавно столь шумным, и где он сейчас, хотелось бы знать, движением чаепития в Америке, ну и вообще многочисленными консервативными группами, как религиозно-консервативными, так и просто, они ведь основаны на наследии революции. Вот это парадоксально, но тем не менее. Американский консерватизм, защищающий традиционные американские ценности, является наследием американской революции, то есть войны за независимость. Иными словами, это традиция, которая коренится в неспровержении когда-то в XVIII веке установленного английского колониального порядка и, по сути, европейского, тогдашнего европейского порядка. Все, что происходило потом в Соединенных Штатах, было основано именно на этом несокрушимом фундаменте войны за независимость и ее как бы идеологических всевозможных последствий. Если же мы посмотрим на сегодняшний европейский консерватизм, а я думаю, что, может быть, мы это обсудим, я бы разделил несколько разных консерватизмов.
Так да, вот, мы обязательно об этом поговорим, потому что там есть членения определенные, конечно.
Вот-вот. И вот этот, что называется, народный или стихийный, если хотите, консерватизм, или мы его можно назвать популистский консерватизм, он странным образом высвечивает определенную архаику дореволюционную. То есть для Европы революция, с большой буквы революция, это, конечно, французская революция конца XVIII века. Так что идеологически и исторически эти два консерватизма основаны на совершенно противоположных базах. Плюс к этому еще одно наблюдение. Дело в том, что действительно прагматические вопросы, умеренно прагматические, скажем так, в Европе последних 20 лет доминировали. Отчасти с этим и связано нежелание довольно широкой части, большой части населения строить свою, ну, скажем так сказать, идеологическую или квазиидеологическую базу или платформу, скорее, да, на вот таких вещах, как социальная политика, прежде всего, экономические вопросы и так далее, потому что вот так устроен европейский мир, что вот как ты не выступай против, условно говоря, европейского или западноевропейского порядка вещей в экономике и в социальной жизни, ты особенно не преуспеешь. Хочет население, не хочет, но вообще существует на самом деле определенный консенсус по целому ряду, широкий консенсус по целому ряду базовых вещей.
Но это проявляется в том, что партии стали бывшие, так сказать, либеральные, социал-демократические партии. Партии в своей экономической политике, они уже во многих странах, ну, абсолютно неразличимы, делают то же самое.
Именно, именно. Вот в том-то и дело. Поэтому, говоря попросту, обсуждай их, не обсуждай вне пределов, так сказать, политического поля и выраженного партиями. Да? Вот. Все равно толку никакого, результата нет. Тем более, что вопросы эти довольно, с одной стороны, простые, с другой стороны, сложные. Там надо что-то понимать. А выступать стихийно за некий установившийся, как казалось, порядок жизни, это уже совершенно другая история. И, наконец, последнее. Я думаю, что вот этот упор на то, что сейчас гуманитарии называют культурой, да, вот в широком смысле, не культура с большой буквы, когда пляшет большой театр там или что-то такое, да, а культура как ежедневный, ну, как бы стиль, образ жизни и прочее, 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 это следствие того, что понятие само культура даже в самых широких, в самых, так сказать, казалось бы, популярных и средствах массовой информации и так далее, полностью стало заменять все остальные понятия. То есть, иными словами, культурой стало все. И в том числе и чисто политические, и чисто экономические, и чисто социальные вопросы и так далее. Поэтому воленс-ноленс, когда люди начинают высказывать свои политические мнения, они оказываются в поле как раз мнения по поводу культуры. А здесь как раз находятся все вопросы, по поводу которого сегодня консерваторы, стихийные консерваторы в Европе выступают.
В общем, главный вопрос остается прежним, который всегда был в центре общественной дискуссии, вопрос «как жить?». Но если раньше вопрос «как жить?» подразумевал в первую очередь, ну, я не знаю, в какие школы посылать детей, какие платить налоги, какие строить дороги и так далее, то сейчас «как жить?» означает разводиться, жениться, на ком жениться, разрешать или не разрешать те или иные виды социального поведения. У меня вопрос к Ольге Серебряной. Вот вы согласны с тем, что сказал только что Кирилл, что, в принципе, сходство между тем, как эти вещи обсуждают в Америке и как их обсуждают в Европе, что оно на самом деле чисто внешнее, и что нынешний европейский консерватизм, он имеет гораздо более, ну, что называется, давние некие корни и опирается на гораздо более давние архаичные идеи?
Отчасти да или нет, я бы сформулировала так, что разница между американским и европейским консерватизмом состоит, ну, это как вот включено-выключено, да, то есть американский консерватизм, он довольно, когда он серьезный, он задает какие-то общие вопросы, ну, такие принципиальные, пытается на них ответить и как-то вот так вот узколобо или, ну, очень...
Есть ли Бог?
Очень, да,
и, очень, и что он нам говорит?
И очень решительно провести в жизнь. Вот если мы решили, что Бог есть, он говорит нам следующее, то мы срочно должны поменять все законодательство и вот как бы пойти по этому пути прямой дорогой. А тогда как в Европе вопрос так не ставится. На самом деле, ну, никого не волнуют эти гей-браки.
Ну, как сказать, когда 200 тысяч человек выходят под лозунгами, что мы этого не хотим, ну, как же не волнуют?
Ну, они могут выйти под лозунгами «Не закрывайте нашу пекарню». Вот. Ну, они могут выйти под лозунгами «Я буду стоять за свой паб до конца». То есть лозунги в данном случае случайны. То есть они определены, собственно, тем, что зачем-то нужно было вот сейчас именно принимать закон о легализации гей-браков. Европейский правый консервативный дискурс, мне кажется, питается не тем, что люди стремятся выяснить, как оно есть, да, решить для себя какие-то этические крайние вопросы, а он питается отсутствием каких-либо важных идей касательно того, как надо и к чему стремиться, и поэтому за отсутствием будущего воспроизводится прошлое, которое у Европы очень и очень богато.
Это очень интересная мысль, я думаю, мы еще к ней вернемся и попытаемся ее развить и обсудить. Я бы хотел обратить внимание еще на один момент. Вот, с одной стороны, действительно, архаика, привлечение каких-то идей из прошлого, консервативных, достаточно частые отсылы к христианской морали, к христианским корням европейской цивилизации и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, если взять взгляды тех же многих консервативных политиков и партий европейских на социальные проблемы, на проблемы экономические, то там мы увидим довольно изрядную такую левизну, то есть от архаики там не остается ничего, потому что если брать какой-то консерватизм изначальный, там чуть ли не до революционный, если подразумевать под революцией мать всех европейских революций, революцию во Франции, то там, конечно, система была общественная совершенно другая, сословная, и, в общем, от нее уже давным-давно и следа не осталось. То есть возникает определенный, на мой взгляд, феномен такого левого консерватизма, когда, с одной стороны, идеи некоего социального, что ли, равенства, гражданского равенства, они ни в коей мере не отрицаются, а с другой стороны говорят о том, что эти люди утверждают, что есть определенные пределы изменениям, которые касаются именно, ну, формы человеческого существования в обществе, семейных проблем, тех же браков и так далее, и так далее. То есть возникает такой определенный странный левоконсервативный гибрид. Вот, в частности, это примером этого является Польша. О польских консерваторов на этой неделе у нас был материал, автором которого является Александр Бобраков. Вот у меня вопрос к нему. Вам тоже показалось, что в Польше консерватизм имеет такие действительно особо популистские, в каком-то смысле лево даже популистские черты? Если да, то с чем, по-вашему, это связано?
Ну, если говорить именно о тех радикальных консерваторах, как я бы их определил, которым была посвящена моя статья, то есть так называемому национальному движению, все-таки несмотря на то, что они сейчас как бы объединились под одним зонтиком, там тоже разные формации его составляют. Есть в том числе и те, которые действительно в своих программных каких-то принципах провозглашают отказ от наследия, собственно, Великой Французской революции, эпохи Просвещения и едва ли не возврат к сословному делению общества, то есть к тому, что было, собственно говоря...
То есть опять шляхетские семьи, что ли?
В Золотой век, собственно, Речи Посполитой, да, то есть 17-го, если не более ранних
веков. А быдло голоса не давать. Я говорю быдло, потому что это польское слово, это не ругательство.
Так там столько шляхты, что быдло не остается.
Ну, это преувеличение, но шляхты было много, это верно.
Ну, конкретно об этих темах там в программных документах не говорится, но именно что как бы риторика такая, которую использовали в 30-е годы не только в Польше, но и там в других европейских странах, в частности, в той же Франции или в Чехословакии, абсолютно какие-то правые деятели, которые отрицали, собственно говоря, современную демократию, идею прав человека и так далее, и говорили о необходимости построения какого-то корпоративного сословного государства. То есть как бы говорить о том, что там все именно вот левые консерваторы, как вы их обозначили, именно в этом движении не нельзя. Есть и как бы и такие идеи, притом я бы не сказал, что они уж как-то совсем маргинальны, да, именно если говорить о Польше.
Вот как раз насчет маргинальности. Примерно какова популярность такого рода течений? Потому что если брать консервативный мейнстрим польский, это «Право и справедливость», партия, основанная братьями Качинскими, ну, сейчас остался один из них, Ярослав Качинский, то у них рейтинг примерно все время одинаковый. Он колеблется в районе 30%, так же, как и рейтинг их основного соперника, тоже правой, но скорее праволиберальной светской гражданской платформы. А вот это ответвление, наиболее радикальное, такое боевое, кипучее, это у них есть шансы пройти в парламент?
Большинство политологов считают, что шансы есть. То есть не то, что это предопределено. Разумеется, как бы в основном, кто у них может отнять голоса, тот же самый Качинский со своим правом и справедливостью и может, потому что есть все-таки тенденция на больших выборах, в конце концов, голосовать за какую-то большую политическую силу, хотя бы даже как за меньшее зло. То есть как бы если сторонники вот этих вот радикалов испугаются, что их партия не пройдет, тогда они просто будут голосовать за Качинского, и она не пройдет. Но если там какие-то опросы будут показывать, что они преодолевают 5%, то есть шанс, что они их и преодолеют. В конце концов, были примеры, какие-то подобные формации уже преодолевали, там этот барьер, в частности.
Лига польских
Лига
семей.
Лига польских семей и самооборона Лепера, но тут скорее речь шла как раз о таких социальных лозунгах, именно популистских социальных лозунгах, но тем не менее тоже основанных на каких-то консервативных инстинктах. А что же касается левого консерватизма, то есть идеи о необходимости некой патерналистски организованной экономики, я не скажу социалистически, потому что для Польши, для других подобных стран, вроде Венгрии, это едва ли не небранное слово, да, а именно вот как бы некий добрый государственный капитализм, который, соответственно, не позволяет каким-то акулам капитала, особенно зарубежным, эксплуатировать, соответственно, польского там рабочего и крестьянина.
Что-то пахнуло Владимиром Путиным немножко. Идеологией его, не реальной структурой, которая совсем иная, а вот тем, что российские власти любят говорить и пропагандировать.
Но ведь, собственно, и есть сравнение, например, того же венгерского премьера Орбана, его экономической политики, в частности, в чем-то с политикой современных российских властей. То есть, с одной стороны, в чем-то, как ни парадоксально, она основана на каких-то таких, как принято говорить, монетаристских идеях, да, то есть как бы вот стабилизационный фонд, недопущение какого-то большого роста инфляции. С другой стороны, именно идея того, что государство обо всех позаботится, государственные большие предприятия как бы обеспечат работу и так далее, а не развитие как бы частной инициативы. То есть это такой интересный гибрид получается. Вот. Ну, естественно, как бы понятно, почему это так, потому что на кого опираются эти силы, кто их электорат, это все-таки люди, которые, ну, более пожилого возраста, не слишком образованная и так далее, то есть как бы которые в условиях какого-то свободного, более-менее рынка, свободной конкуренции, скажем так, окажутся, ну, не то, что не конкурентоспособны, но, по крайней мере, как бы может возникнуть такое впечатление, что в какой-то свободной экономике более-менее они окажутся, скажем так, не выиграют от этого, да, если государство будет, соответственно, перераспределять как-то блага в их пользу, то...
Это мы говорим о мейнстриме, а вот эти народовцы, так называемые, там, наоборот, насколько я понимаю, люди молодые.
Народовцы, да, поэтому я говорю, что они отличаются и по своей как бы идеологии вот от Качинского, и по экономическим взглядам тоже, потому что все-таки большинство из них, скажем так, большинство, они все-таки сторонники такого классического свободного рынка в интенциях 19 века.
Я напомню, проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем подъем консервативных настроений в разных европейских странах, чем он обусловлен, как он проявляется, ну и чем, к чему это может привести в обозримом будущем для Европы. Мы уже затронули вот тему применительно к Польше различных политических сил внутри консервативного лагеря, их идеологической направленности, кого они пытаются привлечь под свои знамена. И тут возникает сразу довольно много вопросов, поскольку если мы взглянем на ситуацию, в которой сейчас пребывает большинство традиционных правых партий, респектабельных, имеющих большие фракции в парламентах своих стран и в Европарламенте, то ситуация эта не самая радужная. Что у консервативной партии Великобритании, где достаточно серьезный раскол наметился между ее различными крыльями, что у так называемых неогаллистов или Союз за народное движение, правоцентристская основная партия. Вот, кстати, статистика, совсем свежая. Во Франции сейчас по текущим рейтингам три основные политические силы имеют абсолютно одинаковую поддержку избирателей по 21%. Это правящие социалисты, это упомянутый мною Союз за народное движение, и это Национальный фронт Марин Ле Пен, дочери известного, так сказать, Нестора радикальных правых во Франции, Жана Мари Ле Пена. Вот они выстроились абсолютно рядком, у них сейчас абсолютно одинаковая поддержка. То есть, следующий вопрос, который я хотел бы обсудить. Почему, при том, что консервативное настроение становится более явными, что люди, которые так настроены, стремятся более активно себя проявлять, выходят на улицы в той же Франции на демонстрации, но те силы, которые привычно, в общем-то, как бы ориентируются на этот электорат, они не в состоянии как-то их оседлать и привлечь под свои знамена и привести их, вернее, с их помощью себя привести к сокрушительной победе над левыми и либеральными оппонентами. Вот почему так происходит. Кирилл, у меня вопрос к вам. Вот проблема консервативной партии в Великобритании. Что мешает?
Вы знаете, проблема всех, особенно, ну, скажем так, радикально-консервативных движений в Европе, Америку не беру, но мне кажется, что отчасти это может быть справедливо в отношении Америки, заключается в том, что это именно настроение. Сам по природе своей консерватизм, вы смотрите, мы его пытаемся описать, как слона в известной притче ощупывать. Он и такой, и такой, и такой, и каждый раз он принципиально иной. Дело в том, что сама природа консерватизма, если не брать главного идеолога, собственно говоря, первого автора консерватизма англичанина Эдмунда Бёрка, то вообще вся природа консерватизма строится на реакциях. Это реактивное как бы умонастроение и политические настроения. Реактивное не в смысле ракет, а в смысле, что они реагируют. Консерватизм возник как реакция на французскую революцию.
Извините, а почему тогда не брать Бёрка? Ведь как раз он тоже реагировал на французскую революцию.
Он реагировал, но он смог описать тот, ну, скажем так, круг ценностей, определить круг ценностей, которые он защищает, и объяснить. Вот у консерваторов очень большая проблема, при всем моем к ним уважении, очень большая проблема в объяснении. Консерваторы могут быть авторами, я говорю о идеологах, публицистах, писателях и так далее, они могут быть красноречивее либеральных авторов, а многие из них потрясающие писатели. Жозеф де Местер, например, да? Они могут быть невероятно тонкими с эстетической точки зрения, и у довольно значительной части консервативных авторов весь их консерватизм, безусловно, содержится в, вернее, базируется в эстетическом отношении, вернее, к отвращению к тому, что происходило вокруг них. Они могут сколь угодно зажигательно расписывать, как хорошо было когда-то, и что мы должны сохранить, но вот с объясняющей моделью у них проблемы. А проблема заключается в одном очень простом вещи, потому что, ну, невозможно объяснять все время тем, что мы против того, что это вот сейчас как происходит. Это единственное объяснение всех консерваторов. Либерализм и революционные идеи появились раньше, в новое время, я имею в виду, консерватизма, и именно поэтому, к сожалению, консерватизм все время вынужден на них реагировать. Положительное, а не отрицательное, а не негативное содержание есть как раз в левых идеях, в либеральных идеях, в революционных идеях. Они предлагают как бы некий образ будущего. Консерватизм вынужден, чтобы избежать этого, работать с образами прошлого. Если перейти из теоретической плоскости в плоскость, так сказать, практическую, то вот очень характерный, да, совершенно верно пример это того, что происходит сейчас в Британии. Вот есть консервативная партия, которая находится вместе с либеральными демократами у власти. Экономическая модель поведения консерваторов, что неоднократно мы об этом говорили и в частности, в рамках проекта «Европа», это неолиберальная модель, которая была привнесена в британскую жизнь Маргарет Тэтчер и которая была продолжена, кстати говоря, лейбористским правительством Тони Блэра. И по этому поводу, на самом деле, у большинства населения страны существует консенсус, что эта модель единственная возможная.
При том, что реагировали, вот мы об этом тоже много говорили в проекте «Европа», реагировали на недавнюю смерть Тэтчер определенная часть общества, ориентированная, так сказать, в левом направлении политически, реагировала очень бурно и как бы пыталась показать, что вот это было плохо.
Реагировала, безусловно, бурно. И более того, это все происходило на уровне вот как раз психологических, прежде всего, реакций. Да? Но вот тот, ну, скажем так, образ экономической и социальной жизни, который сложился здесь, он по большей части, как ни странно, людей устраивает. То есть они не хотят другого. Что касается политической составляющей консервативной партии, да, то, ну да, они умеренно пытаются бороться с миграцией. Что у них не получается, потому что
Даже королеву заставили произнести очень такую необычно антииммигрантскую, такую достаточно жесткую речь.
Ну, в результате бессмысленную, потому что за ней ничего не последовало.
Ну, да.
Понимаете, то есть они пытаются как бы привлечь на свою сторону строение вот этих консервативно мыслящих или, я не знаю, раздраженных, я бы сказал, части населения, но этого тоже не получается, потому что, ну, это партия как бы истеблишмента. По сути, консервативная партия не является консервативной партией. Поэтому там есть раскол. Там есть политический раскол, как бы чисто прагматический, против фигуры самого Дэвида Кэмерона. Это интрига, это как бы сейчас неинтересно нам обсуждать. Но есть, безусловно, ценностный раскол. Есть бэкбенчеры такие, так называемые, заднескамеечники, которые, некоторые из которых люди немолодые, которые выражают, ну, скажем так, настроение части вот таких небольших городков и прочего. Вот они как бы недовольны тем, что консервативная партия таковой уже не является. Да, конечно, не является. Так же, как и лейбористская партия, также не является больше лейбористской партией.
То есть ничто ничем не является. В результате мы приходим к тому, что у меня просто вдруг возникла такая мысль, исходя из ваших рассуждений, с которыми я согласен, что идеологии умерли, а остались одни настроения. И вот кто лучше с этими настроениями работает, тот получается и более успешен. Так что ли?
Ну, по сути дела так. По сути дела так, потому что, в общем-то, основ современной западноевропейской жизни, кроме совсем уже сумасшедших и, уж извините, преступников вроде Брейвика, да, никто не оспаривает. Вот в чем дело. Никто не оспаривает. И в этом гигантское различие, принципиальное различие с российской ситуацией. Дело в том, что в России нет никаких основ в нынешней постсоветской российской жизни. Там действительно существует противостояние, ну, как бы так, тоже психологически, психически, в основном, раздражительностью или там негацией оформленных, но, тем не менее, ну, как бы неких представлений. Но представления эти сталкиваются на практически пустом месте. Никаких устоявшихся ценностей, политических традиций, чего угодно в постсоветской России не существует, за исключением одной. Это коммунистическая, которая, так сказать, исповедует по-прежнему часть населения страны. И вот их-то, может быть, как это ни парадоксально, можно было бы назвать настоящими русскими консерваторами.
Саша, у меня вопрос к Александру Бобракову. Вы вот с последним суждением касательно российских реалий согласны? Согласитесь или оспорите, поскольку осуждение достаточно резкое, но, в общем, действительно, это, насколько я могу следить за российскими общественными дискуссиями, очень часто возникает вопрос о том, а что, собственно, консервировать? Потому что российская история последних 100 лет настолько как бы изломана, что получается, что, в общем, а что, какие устои защищать? Вот говорят, что режим Путина ведет сейчас консервативную политику. А что консервирует-то? Или это все действительно видимость?
Да фактически уже есть эта идеология, просто ее как бы пока что напрямую от А до Я то ли боятся, то ли не хотят излагать, но если как бы почитать, посмотреть там писания господ вроде Старикова и же с ним, да, то там все разложено по полочкам и говорится, и что нужно консервировать, и что нужно ломать, и почему Сталин сначала был нехороший, потом превратился в великого гения, все это там разложено.
То есть, как бы некая линия такая государственническая, вне зависимости от флагов конкретного исторического периода, так что ли?
Абсолютно, да. Я бы назвал такую идеологию жругризмом по имени такого демона государственности российской в писаниях Даниила Андреева, в частности, «Роза мира». Это некий такой подземный хтонический демон, который, соответственно, вот управляет тем, что происходит на территории России, потому что в него заложена некая сверхидея именно российской государственности. А под каким флагом, собственно, эта государственность осуществляется, это его не интересует.
Это рассуждение действительно очень любопытное. А, Ольга, а как вы считаете, есть за современными консервативными настроениями в Европе и в России, или мы разделим эти понятия, как вам, так сказать, что вам кажется более правильным, некое основание, ну, что называется, какие-то основы социального бытия, на которые эти настроения опираются, или тут действительно картина принципиально разная, что в Европе они есть, а в России их нет.
Скорее второе. Я в Европе...
То есть вы солидаризируетесь скорее с Кириллом?
Да, совершенно верно. В Европе есть некая материя, за которую можно цепляться, вот эта вот плотность, а в которой всегда можно найти какой-нибудь закоулок, тебе не противный, там не чуждый, а можно даже сказать родной. А Россия в этом смысле пустынна абсолютно. А в смысле идеологическом зацепиться там не за что, я совершенно согласна с Кириллом. И поэтому, собственно, ищутся...
Ну как же, столько лозунгов мы видим и слышим в последнее время, столько трескотни, неужели за ней ничего нет?
Я слышала только, что Путин наш вождь, и больше ничего.
А все эти исторические аллюзии, праздники новые, которые призваны показать неразрывную связь с прошлым вплоть до 1612 года, это все фейки?
Ну, разумеется, да, потому что 4 ноября никто не празднует, все празднуют... Ну, то есть вообще уже ничего не празднует.
Люди на русский марш выходят 4 ноября уже сколько лет подряд, как завели праздник, так и ходят.
Да, но только они ходят против Путина на русский марш. То есть как бы...
Это тоже верно.
Да, но я закончу свою мысль, что, собственно, мне кажется, что главным симптомом отсутствия какого-либо продукта для консервации является вот этот вот поиск духовных скреп. Вот скрепы нужны, потому что иначе оно все вот как облако расползается, да. И у меня есть глубокие сомнения по поводу того, что вот скрепы, изготовленные из сплава гомофобии и православия, смогут это все удержать. Просто потому, что влияние этого православия в России чрезвычайно переоценено. Ну вот на уходящей неделе, по-моему, появилось очень содержательное интервью Николая Митрохина, который описывал то, что он знает, это исследователь церкви, историк церкви, как бы социальный антрополог. По его мнению, действительно верующих людей, связанных с церковью, численность их с православной церковью в России составляет 0,5%.
Ну, это в этом Россия не одинока. Я приведу цифру по той же Франции. То есть, с одной стороны, сотни тысяч людей выходят под некими консервативными лозунгами, применительно, там, в данном случае, к однополым бракам. 21% электората готов голосовать за Национальный фронт с весьма радикальной, хотя и чуть-чуть более такой оккультуренной при Марин Ле Пен. Надо заметить, что дочь, она более цивилизованно себя ведет, чем отец. Но, тем не менее, 21%. А при этом 4,5% – это цифра французов, регулярно ходящих на воскресную мессу.
Ну, да. То есть в России еще ниже. А там для меня еще неожиданностью в этом интервью было то, что и число активно практикующих мусульман, оно ровно такое же, 0,5%. Вот. То есть, как бы скрепы получаются какие-то жиденькие. И, в общем-то, единственное, мне кажется, что держит сейчас эту всю, как бы, вот эту огромную Россию, это вот эти, как бы, чисто такие вот, как бы, старые карты, да, вот кто-то когда-то начертил эти границы, вот как-то они так сложились.
Большевики.
И у меня складывается впечатление, что главным врагом, вот, как бы, всего того, что там, ну, в России объявят в какой-то конкретный момент вот местных патриотов и регионалистов. Потому что вот реальная угроза России состоит в том, что ее нет как единства.
Проект «Европа. Радио Свобода». Мы сегодня в качестве темы недели обсуждаем консервативное настроение в Европе, включая Россию как часть Европы, хоть и своеобразную часть, ситуацию, которая складывается на уровне политическом, на уровне общественных настроений и так далее, и так далее. Вот две темы возникли в ходе обсуждения, две темы очень интересные на самом деле. Попробуем их разобрать более подробно, одну за другой. Первая тема – это консерватизм и религия, как они соотносятся. Вот Ольга только что попыталась, так сказать, продемонстрировать эту картину. И вторая тема – это консерватизм и конструкция национального государства. Ну, давайте начнем все-таки с религии. Вот как сочетается в современной Европе это на самом деле уже абсолютно массовая нерелигиозность и в то же время большая любовь к консервативной части общества использовать моральные некие лозунги или постулаты, которые действительно близки во многих случаях постулатам и социальной доктрине христианских церквей и православной, и католической, и протестантских направлений. То есть люди, что это такое, этот консерватизм? Это консерватизм, то, что я назвал в одном из материалов проекта «Европа», это чистый консерватизм привычки, лишенный каких-либо на самом деле духовно-религиозных составляющих, или все-таки нечто большее, некая все-таки память о религиозно-исторических корнях Европы, как Европы в прошлом, еще относительно недавнем христианской, в этом есть? Кирилл, ваше мнение.
Вы знаете, мне очень нравится вот это разделение, и консерватизм привычки – это, конечно же, европейские отчасти, европейская разновидность консерватизма. При этом, под консерваторами не надо понимать, знаете ли, людей, не знаю, по английскому примеру, да, там, которые сидят у камина, попивают виски и читают газету «Таймс». Да, газета «Таймс» желтоватая. Каминов уже практически нигде
работает. Виски хоть остался.
Нет. Виски остался, но пьют совершенно в основном другие напитки. Вот. Хотя, кстати говоря, так чтобы уж особенно не быть серьезным, я заметил здесь любопытную деталь. С одной стороны, вот местные консерваторы, в частности, English, ну уж такие совсем почти фашисты, English Defense League, они отчасти провозглашают, что вот надо возвращаться ко всему привычному и, в частности, пить «Эль», который является чисто английским напитком. Но когда они вот тут недавно выступали в центре на Трафальгарской площади, было забавное очень описание их поведения в Твиттере. Там просто несколько людей оказались и видели, как они вламывались в эти пабы и требовали самбуки. Вот, собственно говоря, весь этот консерватизм, вот так он и укладывается.
То есть, применительно к России, это было бы движение за питье меда. Да? И против водки. Кстати, хороший лозунг, почему нет? Полезный.
Русский значит трезвый.
Но причем заметьте, что самбука — это очень точная деталь, потому что это просто люди, которые ездят в очень дешевые туристические поездки в Италию. Естественно, они с самбукой познакомились там, да. Вот за этим жестом стоит, ну, он как бы вскрывает очень многое в социальном устройстве этого консерватизма. Но если говорить серьезно, то консерватизм привычки, да, европейский, а вот русский, если можем называть его консерватизмом, это чисто фантомный консерватизм, абсолютно, как, знаете, фантомная боль в отрезанной ноге.
Ой, а можно я вставлю тут просто как бы параллель, совершенно идеальное подтверждение слов Кирилла на уровне вот той же самой алкогольной метафоры. А вот когда проходил съезд Народного фронта за Россию, в одну из программ «Эхо Москвы» пришел Проханов. И он должен был комментировать, поскольку он был гостем на этом съезде, что там происходит. И его ведущая спрашивает: а вы же вот прямо из манежа, вы же прямо со съезда. Он отвечает: нет, нет, я был в манеже, а потом пошел и пил Гиннес. Она говорит: как вы можете пить Гиннес? Это же ведь иностранный напиток. Он говорит: да что вы, его же придумали там какие-то изборские крестьяне там в давне затертом веке. Да. Вот, то есть вот эта вот вся фейковость российского вот этого вот охранительства проявляется даже вот в этом.
Ну да, так вот, смотрите, какая интересная вещь. Вот Саша говорит, и я с ним согласен. Да, вот есть Стариков и другие люди, которые вот описывают, пытаются описывать, ну, как бы, такую внутренне непротиворечивую историю государства. Понятно, что это похоже на, знаете ли, такую бургундскую колбасу, извините, да, это когда вот в кишку набивают просто разные куски мяса, которые между собой как бы никак не соотносятся. И вот эти исторические куски, которые они пытаются туда набить, и царская Россия, и советская, и такая, и сякая, и третья, и десятая, они странным образом работают. Вот мне сначала казалось, что вот, ну, как бы такие абсолютно противоположные вещи, как там, я не знаю, любовь к Ленину и любовь к Николаю II, ну, не могут они как бы укладываться вместе, да, любовь к Сталину.
Я бы сказал, Кирилл, все-таки скорее к Сталину и Николаю II, потому что Ленин все-таки фигура, она, ну, не императорская, а Сталин вполне себе царь под другим флагом просто.
Ну, даже хорошо, окей, Сталина, и который, как известно, так сказать, и по дворянской линии продолжал уничтожение, да, и так далее. Но дело даже не в этом, дело вот в чем. Эта штука работает каким-то образом, то есть она странным образом для части населения не выглядит комичной. Я вам скажу почему. Да потому что так было всегда начиная с 30-х годов. Эту концепцию, скажем так, истории или концепцию традиции исторической придумал Сталин. Я не буду говорить, ну, в смысле, не сам придумал, она сложилась при Сталине. И она не то чтобы сталинская по сути, как многие сейчас российские либералы обвиняют в нынешних консерваторов и создателей, изобретателей исторической традиции в сталинизме. Нет, сталинизм тут в другом. Когда Сталин вернул преподавание истории в школы и вузы, когда опять стали писать учебники по истории, и многие из нас помнят еще советские учебники по истории, что школьные, что университетские, вы вспомните, что несмотря на всю классовую борьбу, эти учебники истории, там, я не знаю, Отечества, они все строились по династическому, ну, вернее, по монархическому принципу, да? Вот глава царствования Алексея Михайловича, да. Глава царствования такого. Там, конечно, будет классовая борьба где-то там, но в сущности принцип членения будет тот же самый. Вот этот нарратив, он был тогда придуман. И более того, сама концепция, она сложилась тогда.
Кстати, смешно, я тоже вклинюсь на секундочку. Я просто вспоминаю эти самые учебники, что съезды КПСС, там они описывались более или менее, можно было провести параллель с тем, как описывались земские соборы 17 века. То есть
совершенно
тоже
верно,
вот, да. Собрались, поговорили о делах государственных.
Решили, и так пошло, вот да, именно да, как да. Сказали. Да, вот реформа Алексея Михайловича, вот та же самая история. И вот самое удивительное то, что ну, многие смеялись в свое время над названием учебника, действительно очень комичное, да, «История СССР с древнейших времен».
От царства Урартуана начиналось, как сейчас помню.
Да, но с неолита, на самом деле, начиналось. Ну, на секундочку. Да, да. Вот, палеолита и неолита, но... Смешно, как бы, да, но ведь то, что сейчас как бы придумывают в рамках так называемого русского консерватизма, это и есть история России с древнейших времен. То есть, иными словами, бегает неандерталец, потрясает палицей, но он уже при этом знает, то есть он не знает, но он объективно, с гегелевской точки зрения, скажем так, объективно, он уже россиянин, он уже подданный государства российского.
Но я должен заметить тут, что это совершенно не российская уникальность, вот эта вот концепция. На самом деле она в очень многих националистически ориентированных, так сказать, нарративах историографических, она проявляется. Это было и в польской историографии, и в венгерской, и сейчас на самом деле есть в определенной мере и в украинской, и в белорусской. Это очень занятно, но тем не менее.
Ну да, но штука-то заключается в том, что в странах, которые действительно... Понятно, что такие вещи являются результатом травмы исторической, да? Как, например, во Франции такой травмой была сначала Французская революция, а потом Вторая мировая война. И понятно, что французский консерватизм, по идее, должен был бы либо быть основанным на приверженности ценностям до революционного порядка, чем он был одно время, либо... исходить из как бы внутренней непротиворечивой концепции французской государственности, из чего, видимо, сейчас и исходят французские консерваторы.
Кирилл, вы знаете, чей портрет, по идее, должны бы носить люди последовательно консервативных взглядов во Франции? Маршала Петена, безусловно, потому что труд «Семья Отечества» – это абсолютно соответствующий нынешнему радикальному французскому консерватизму лозунг. Это лозунг вишистского режима.
Ну, или все-таки в лучшем случае Наполеона Бонапарта, который как бы и революция, да, и государство, и империя, и монархия.
Да-да-да.
Вот. Но это травма, которую можно, ну, на самом деле вылечить. Ее можно как бы описать, эту историческую преемственность французского государства, несмотря на все разломы, описать можно. Преемственность российской истории, как, ну, при всех этих разломах 20-го, да и не только 20 века, описать невозможно. Поэтому... вот этот принцип «История СССР с древнейших времен», ну да, вот будут идеологи путинские писать, пользуясь советскими, как бы же, лекалами, сталинскими лекалами, но это будут просто тексты. Это не имеет никакого отношения абсолютно к настроению населения, более равнодушного к собственной истории населения европейского, чем нынешнее российское, представить себе очень сложно. Я немножко затянул, но буквально два слова. Я только что вернулся из Нижнего Новгорода, моего родного города. И я там имел довольно много всяких встреч, в частности, с новым поколением краеведов. Это к тому, что Ольга говорила. Они потрясающую делают работу, они описывают разрушенные усадьбы в Нижегородской области. И вот у них такой проект есть. Вы не можете себе представить, я сам этого, честно говоря, не знал по темноте своей, какое количество удивительных совершенно и архитектурно, и с исторической точки зрения вот этих усадьб сейчас находятся на территории области. Вернее, находились, потому что большинство из них разрушены. И разрушили их по большей части сначала большевики, да и сейчас происходит то же самое. Несмотря на все эти разговоры про великую историю, про то, сё, третье, десятое, никакого ровным счетом интереса ни у населения, ни у власти это не вызывает. Это таким образом, ну, все с консерватизмом ясно. Но какие устои, какие скрепы, какие традиции? Нет этого ничего.
Тогда еще одна проблема, еще одна тема, мимо которой не хотелось бы пройти, поскольку она очень важна в контексте современной Европы. Это вопрос о консерватизме и национальном государстве. Дело в том, что европейский консерватизм, если брать страны ЕС современный, он в той или иной мере, но он абсолютно отчетливо евроскептичен. То есть нет Брюсселю, борьба с евробюрократами, опять же, в мягкой или в более жесткой, резкой форме, это лозунг практически всех консервативных движений. Это и правое крыло консервативной партии британской и United Kingdom Independence Party в той же стране, партия независимости Соединенного Королевства во Франции, Национальный фронт, в Польше право и справедливость, в Венгрии правящая ныне партия Фидес и так далее, и так далее. В каждой практически стране, может быть, за исключением Германии, но и там появилась недавно какая-то небольшая евроскептическая новая партия, можно найти достаточно пользующуюся достаточно большой популярностью политическую силу и соответствующие круги общества, которые очень яро выступают против европейской интеграции и в защиту концепции, возврату к концепции национального государства. И вот если говорить о России, то тут возникает вопрос, может быть, из всей этой идеологической мешанины, невозможности выделить как-то какое-то магистральное направление, или как это назвать, из собственной истории, может быть, выходом тоже является в какой-то мере концепция национального государства. Вот как найти выход из этого противоречия, и возможен ли он между некой интеграцией и многонациональным обществом, которое имеет место и в Европейском Союзе, и в России, естественно, Россия многонациональная страна, и привычкой, опять же, абсолютного большинства людей к рамкам своего национального государства. В этом смысле, какие перспективы у европейского консерватизма? Что вы думаете, Саша?
Нужно, опять-таки, смотреть на то, в какой конкретно стране проявляются эти настроения, потому что одно дело евроскептические настроения в Британии, в каких-то странах Западной Европы, когда речь идет о недовольстве тем, что Европейский Союз забирает там у них какие-то ресурсы.
Но это же во многом то, это же во многом тоже фейк, потому что Британия еще при Тэтчер обеспечила себе такое количество исключений из.
Ну, окей, может быть, не обязательно именно в экономическом смысле, что идет перераспределение ресурсов, но, например, там, вынуждены подчиняться каким-то общеевропейским правилам в сфере той же самой эмиграции. То есть, если посмотреть, о чем больше всего сейчас говорит та же партия независимости Великобритании, то это именно вот грядущий апокалипсис с тем, что откроются границы в конце года и поедут миллионы граждан Болгарии и Румынии, значит, на острова, и ничто не может их остановить. Как бы. И, соответственно, если бы были другие какие-то правила взаимодействия Британии с ЕС, или Британия вообще бы вышла из ЕС, то этого бы не было, этого несчастья. Да? А с другой стороны, евроскептические настроения где-то в Польше и, или вот в Венгрии, в каких-то странах Центральной и Восточной Европы, где действительно речь идет в большей степени, ну, тут, потому что на экономику тут, наверное, грех жаловаться. Какие-то, может быть, есть там какие-то фрики, которые будут говорить о том, что там, опять-таки, какие-то транснациональные европейские корпорации грабят там местное население, но это все-таки не мейнстрим, конечно. То есть, как бы здесь наоборот идет помощь со стороны Евросоюза, с экономической точки зрения вопросов нет в том, что как бы выгодно им членство в Евросоюзе. А здесь скорее речь идет именно о культурной борьбе, то есть о том, что вот эти консерваторы полагают, что из Брюсселя, там откуда-то из вот этих европейских центров власти, из Совета Европы им навязываются вот эти леволиберальные ценности, включая те же самые однополые браки, там, и, то есть то, что уже
и
на пропаганду всего нетрадиционного, что как бы для Западной Европы уже, в общем, стало нормой, а для вот посткоммунистических вот этих вот стран, но не только посткоммунистических, а и пост, скажем так, посттрадиционных, поставторитарных, потому что Польша-то тоже, в общем, не ахти какой демократии была, да, а до этого она была, соответственно, понятно, вообще в раздробленном состоянии. Соответственно, как бы здесь евроскептицизм, он скорее носит характер такой вот культурной борьбы. Если говорить, например, о Чехии, то евроскептицизм в Чехии – это вообще один человек, Вацлав Клаус, который как бы настолько все-таки является харизматичной фигурой, что определенная интеллектуальная сила вокруг него сосредоточена. Как бы к ним не относиться, но убери как бы Клауса, и все это превратится... Вообще фактически не будет такой силы. А так получается, что вроде бы как какая-то такая сила и есть. Хотя какой смысл, будучи гражданином Чехии, быть евроскептиком, я лично вообще не понимаю. Но как бы да, если, это... если Клауса послушаешь, то как бы определенная логика в его словах получается вроде тоже и есть. То есть как бы сама фигура предопределила появление такого некоего движения, да, в стране.
То есть логика национализма, логика современного консерватизма, который выступает против ускоренной и углубленной европейской интеграции, это нечто обращенное только в прошлое, или все-таки у этого есть и разумные основания, и определенные перспективы? Ольга.
Ну, я здесь в данном случае уточню скорее только вот про Венгрию, потому что я немножко, ну, там знаю, как там ситуация обстоит, и евроскептицизм венгерский описывается не по модели там интеграции, не интеграции. Они совершенно довольны быть интегрированными с Европой, потому что, ну, скорее Европа там оплачивает строительство автобанов и всего прочего.
Очень хорошие там дороги, кстати.
Ну, потому что недавно построены.
Да-да-да.
Вот. Но евроскептицизм используется там для того, чтобы возложить вину за все беды на кого-то. И ранее эту роль выполняла, ну, там, сначала Вена, а потом Москва, а теперь эту роль выполняет Брюссель. А структура сама...
Ну, вот правильно, западные вот... державы в свое время обкарнали Венгрию, Трианонский мир, вот прямая, может быть, построена концепция идеологическая.
Да, да, но структура-то, она вот абсолютно постоянная. То есть это был ЕС, есть ЕС, нет ЕС, всегда есть какая-то условная Вена, которая делает Будапешту плохо. Просто сейчас эта Вена переехала в Брюссель.
Ну вот, собственно, в конце нашей беседы мы, может быть, и подошли к самому корню проблемы с сегодняшним европейским консерватизмом, с той ее частью, которую можно назвать консерватизмом привычки, то есть тем типом социального поведения довольно большого количества людей, когда человек просто привык к определенному типу общества, к определенному образу жизни и очень не хочет менять эти свои представления и воспринимает их изменения как нечто враждебное лично ему, его жизни, его бытию. Так вот, этот корень, это как раз, видимо, то, о чем Ольга сейчас сказала применительно к Венгрии, когда должен быть какой-то внешний виноватый. Это мигрант, это Брюссель, это человек иной сексуальной ориентации, кто угодно, человек иной этнической принадлежности. То есть это стремление защитить свой образ жизни путем поиска, в общем-то, внешних виновников и неких неправильных людей. Я не хочу, чтобы завершение нашей беседы звучало как-то как какой-то осуждающий, ну, не приговор, а просто какое-то радикальное осуждение консервативных идей. Консерватизм хорош, полезен, но, как справедливо заметил Кирилл в ходе нашей беседы, современному европейскому консерватизму, видимо, не хватает осмысления, не хватает некоего стремления все-таки представить определенный набор идей, а не только привычек и стереотипов, идей и представлений о будущем, поскольку нельзя двигаться в будущее, смотря только в прошлое и видя только там образцы социального поведения, образцы правильно устроенного общества и так далее. И тому подобное. Конечно, определенные проблемы такого рода есть и у другой части европейского общественного мнения, европейской политики. Я думаю, об этом мы еще будем иметь возможность поговорить в других выпусках наших тем недели. А мы на этом завершим наш сегодняшний разговор. В нем участвовали, я напомню, редактор проекта «Предмет разговора» «Радио Свобода» Ольга Серебряная и мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Вел беседу Ярослав Шимов. На этом мы с вами прощаемся. Напомню, что наши подкасты можно найти на странице проекта «Европа» на сайте свобода.org и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes. Thank you.
muhabbetiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek istedim.
Это звучит голос турецкого вождя Ататюрка. Подробнее о нем в передаче «Культ личности» сразу после новостей.
Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
60-летие Норильского восстания.
При отправке на этап застрелен один заключенный.
И они с автоматом бьют, а в это время вся зона выскочила.
Проведены мероприятия по усилению охраны периметра зоны в две линии надзирательским составом.
7 бумажных змеев несли с собой до 300 листовок.
Большинство из нас попали в лагерь только потому, что были в плену.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.